смерти, когда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где же жало твое? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех, а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом.
Аминь.
Аминь.
Спасибо. 1 Коринфянам, 15 глава, здесь следует говорится о воскресении тела. И поскольку мы приняли крещение во Христе, помните, как в воде, это как смерть с Иисусом, и из воды, как воскресение с Ним. Значит, что точно, если мы во Христе, тогда, когда Иисус придет, мы будем и тоже участвовать на этом же воскресении, когда Он придет. Ударение всего в этом. И значит, что после смерти мы вообще в бессознательном состоянии. И надежда, которая у нас есть впереди, это пришествие Иисуса, воскресение нашего тела. Он сказал первое, во втором стихе, что он как-то переживал, потому что они как-то забыли то, что он им проповедовал. И он сказал, что которым и спасайтесь, если преподанную удерживайте, то есть вспоминайте, так как я благовествовал вам. Я думаю, что они вообще в первом веке в большинстве неграмотны. Итак, для им довольно сложно вспоминать все то, что он сперва им проповедовал. Это понятно, потому что без такой возможности читать, перечитать, это сложно. У нас такое благословение в том, что у нас есть грамотность, у нас есть Библии, мы сможем это взять на руках. У них не было такое, поэтому они как-то слышали Евангелие буквальным образом. И есть такие традиции, что им должны, в первом веке христианин должен за Иисуса вспоминать, напоминать Евангелие от Марка. И я думаю, что Евангелие написано в таком плане, чтобы можно это за Иисуса напоминать. Но у нас столько возможностей, имея Библию, имея зрение, имея грамотность, чтобы это читать. И всякие технологии сейчас, чтобы слышать даже Евангелие на файле и так далее. У нас очень много в этом благословении. Очень много преимущества. Это, наверное, из-за того, что в наши последние дни у нас даже побольше искушения, чем у них были в первом веке. В 9 стихе: «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом». 1 Коринфянам, кажется, один из самых первых посланий Павла. И когда читаешь дальше, к Ефезянам, он сказал, что я даже самый низкий из всех верующих. А когда он писал его последнее послание, которое Тимофею, 4 главу, он писал Тимофею, 2 Тимофею, 1 глава, он писал Тимофею, что я самый страшный грешник в мире. И так через время вы видите, как его оценка по самому себе в одном плане стал страшнее и страшнее. Он сперва здесь писал, что я наименьший из апостолов. Через несколько времени он писал к Ефезянам, что я самый низкий из всяких верующих. Я самый слабый верующий. Сперва я наименьший из апостолов, потом, через несколько лет, наименьший из верующих. И в конце концов он писал Тимофею, я самый страшный грешник в мире. Итак, это какой-то парадокс, что в одном плане, через время, если у нас настоящий духовный рост есть, мы начинаем посильнее и посильнее оценить наши духовности. Но и тоже, это в одном плане. На другом плане мы начинаем быть больше и больше убежден, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, что я спасен. И в Павле мы это видим. Потому что, когда он писал Тимофею, он вполне спокойнее, что я буду с Господом, я 100% уверен, что я с Ним. Итак, в одном плане мы начинаем понять, до такой степени я грешный человек. Наименьший из апостолов, потом наименьший из всех святых, в смысле всех верующих, и потом, в конце концов, я самый страшный грешник в мире. Ну и тоже, более и более убежден, что я спасен. И так и есть, так и должен быть у нас и тоже такой духовный рост. Чтобы побольше смирения есть, но и тоже больше и больше положительная надежда убеждена, что на самом деле я спасен, он есть, и я с ним. И это не под вопросом. В 10 стихе, но благодатью Божию есть то, что есть. Он как раз говорил, что он наименьший из апостолов. И здесь, по-моему, в 10 стихе он как-то использовал имя Яхве, имя Господа, Господа Бога. Потому что что значит Яхве? Тот особо слов, которые в иудаизм нельзя даже произносить. Значит, есть им то, что есть. И здесь Павел сказал это о себе. Есть им то, что есть. То есть он использовал значение самого имя Яхве о себе. И он это сделал прямо в этом контексте, о том, что он сказал, что я наименьший из апостолов, я вообще не тот человек. Это странно, что он сделал это все вместе, что в одном плане он сделал то, что евреи считали бы богохульство, сказать, что если то, что есть, то имя Божие, это относится ко мне по благодатью, за благодать его во мне. И это все-таки доказательство о том, что поскольку мы принимаем крещение во имя Иисуса, мы тоже в этом плане принимаем крещение во имя Отца, потому что имя Сына, имя Отца сейчас как-то однозначно. Значит, что у нас тоже есть Его имя, но это по благодати. То есть Бог дал нам очень высокие благословения. И значительность во Христе, через того, что у нас есть Его имя. И он сказал, что всякий тот благодать не будет тщетна. Но это может быть тщетно. И это несколько раз он это сказал. Вот в втором стихе, если только не тщетно уверовали. Что мы сможем уверовать, злые. Мы сможем как-то верить, и потом... Все, это ни при чем для нас, потому что мы отошли. Это самое трагичное, что Иисус, наверное, пролил свой кровь зря для меня. Это ужасно. И поскольку мы будем сейчас на преломление хлеба делать, мы вспоминаем факт того, что Он пролил свой кровь для меня. И не дай Бог, что это было бы тщетно, что это было бы зря для меня. И... Он сказал в 19 стихе о том, что так важно уверовать в воскресение, когда Иисус придет. Он сказал, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И это очень актуально для нас, потому что если мы как-то принимаем христианство чисто на уровень культуры, чисто на уровень того, что ну ладно, я раз в неделю или раз в две недели хожу в церковь, и после этого, это ничего не значит для меня. Он сказал, что мы несчастнее всех человеков. Почему? Потому что это лучше было бы для нас вообще гулять и вообще выпиваться, гулять и вообще жить по-мирскому, без никакой совести. А если у нас есть частично какая-то совесть к Иисусе, и мы иногда это делаем, и чувствуем страшно наши грехи и так далее. Понятно, мы несчастнее всех человеков. Более счастливый человек был бы тот, который вообще без веры. Если мы немножко веруем, признаем, что да, у меня есть в этой жизни только какое-то отношение с Иисусом, а на будущее я вообще не знаю, вроде нет. Мы совсем несчастнее всех человеков. Придется тогда, чтобы все здесь уверовали во Христе. И нам надо более конкретно предоставить то, что будет на будущем. Иисус придет, безусловно. труба будет трубить, и мы будем перед Богом, перед Иисусом, и воскресение будет, и мы будем жить вечно. Если мы серьезно будем к этому относиться, тогда вообще жизнь начинается быть, ну, счастливой для нас. А если только в этой только жизни надеемся на Христа, если только для этой жизни, если мы думаем, да нет, я дальше не буду жить, ну, в этом жизни, да, я принадлежаю Христа, то мы вообще несчастливее всех человеков. Лучше было бы вообще не верить. Итак, у нас есть тогда призыв, или 100% быть для Него, или ничего. Потому что если мы не 100%, мы только 50%, если мы не верим, что я, в конце концов, буду спасен, тогда вообще мы несчастливы. У нас просто страшный груз, совесть, что, ну да, я как-то в Христа как-то верю, но только для той жизни. Это нет. Это не так. Итак, тут понятие, что у нас какой-то христианская культура, хотя я сам это не очень верю, это несчастливая, несчастливая жизнь. В 22 стихе. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Тут понятие в Адаме. Мы все в Адаме, а не все во Христе. Как мы будем становиться во Христе? В Галатам 3 глава написано, что поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы находимся тогда в этом статусе, во Христе. Все во Христе оживут. Мы будем жить вечно, если мы во Христе. Мы, конечно, начинаем как-то спорить самого себе, что, ну, не знаю, вроде нет, не знаю. Но он имел в виду, что мы сможем положительно вот, смотреть впереди, смотреть на нашем смерти, на нашем, ну, доске нашего гроба и понять, что, ну, это будет, но я оттуда буду опять. Я еще раз буду жить, потому что я во Христе. Итак, понимаете, вот ваше воскрешение, что поскольку мы это сделаем, мы во Христе, и мы умерли со Христом, и из воды, как воскресение с Ним, мы сможем 100% положительно тогда верить, что я буду и тоже жить с Ним. И мы понимаем тогда значение и важность воскресения Иисуса. Вот в 3 стихе. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы. Вот пришествие Его. Он первенец. Из-за того, что Он воскрес, мы и тоже будем, если мы во Христе. Итак, когда во время Пасхи люди скажут, ну, Иисус воскрес, поистине воскрес. Это для нас не должен быть только во время Пасхи. Каждый день. Иисус воскрес, и слава Богу, что Он воскрес. Потому что Его воскресение является мое, если я во Христе. Это так просто. Слишком для нас просто. Мы как-то хотим, чтобы это было бы сложнее понять. Чтобы Бог требовал побольше ритуалов и так далее. Да нет? Это очень просто. Если ты во Христе, тогда все во Христе оживут. Просто так. Написано, что ибо Ему, 25, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложить всех врагов под ноги свои. То есть Иисус пока в небе. Но это не так, что Он как-то в небо, как-то скучно для Него, ничего не делает. Он просто ждет время Его пришествия. Нет, Он там очень активно. Он даже сейчас царствует. Он царствовать прямо сейчас, доколе не изложить всех врагов под ноги своей. И то есть процесс, который сейчас происходит на небесах. Иисус активно на этом свете работает, чтобы не изложить всех врагов Его под ноги свои. Опять Павел трактовал и спорил в том, что если мы не верим точно, что я буду жить вечно, что я не буду воскреснуться, тогда вообще жизни суета, жизни потерял бы свое значение. 32 по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Опять, это такой логик, что ну, так он сказал в 19 стихе, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Когда он сказал, что я боролся с зверями в Эфесе, кажется, что в Эфесе был огромный амфитеатр. И они сделали игры. Иногда взяли таких людей, таких христиан, и бросили им бороться с зверями. Просто для им как-то на шоу, как-то интересно видеть, как лев вот, побеждал бы против какого-то человека, или если тот человек сильнее левом. И хотя это не написано в Деянии апостолов, из-за этого стиха понятно, что они это сделали Павлу. Бросили Павлу, так как кажется, не очень сильный человек, старый человек, бросили ему туда, на амфитеатр, бороться с зверами. И он пережил после этого. Он жил, он победил. Наверное, он сам убил тот лев, или, наверное, так как случилось с Данилом. Когда они бросили Данил, помните, на рва, где этих лев был, они просто ему не трогали. И без аудитории было бы вообще в шоке. А лев, давай, надо с ним бороться. И вот, да нет, лев как-то не интересовался. Хотя это не написано, я не апостол. Кажется, из этого стиха, что так случилось. И Павел сказал, а зачем это? Зачем я это сделал? Если мертвые не воскресают. То есть для него весь значительность жизни все зависело на этом будущем воскресении. И тоже для нас, зачем мы столько страдаем? Зачем мы все сделали то, что мы делаем в нашей жизни, если на самом деле у меня нет никакой перспективы на будущее? Итак, нам придется просто стоп, останавливать вообще в жизни, размышлять, буду ли я вечно жить или нет. То тело, скоро всего, не будет. Вот. А буду ли я опять жить? Если мы во Христе, мы сможем несомненным сказать, да, я буду. И тогда все страдания, даже борьбы со зверями в Эфесе, как-то это имеет значение сейчас. И ради того, что у него была такая надежда, он готов это делать. Хорошо, бросай меня туда, с зверями. Я буду с ними умереть. Ну ладно, Бог дал ему или победа, или сделал какое-то чудес, чтобы этих лев ему не трогали. Ну хорошо. Но он все это сделал, он сказал, мотивирован в том, что у меня есть надежда вечно жить на будущее Царствие Божие. Итак, он ободрил им. В третьем стихе худые сообщества развращают добрые нравы или привычки. И это так, что поскольку мы будем ходить с такими людьми, которые не будут в Царстве Божьем, это как-то портить наши вот, духовности, наши добрые привычки. Ты не будешь читать Библию каждый день, не будешь читать молитвы каждый день, если ты хочешь общаться с таком худее, но людей. И интересно, что он добрые нравы, ну, добрые, я понимаю, привычки на греческом языке. Он понял, что христианство, в принципе, является правилом привычки. Это ключ к успеху. Если у нас есть такие хорошие привычки, как молиться за едой, молиться утром, вечером, читать Библии и так далее. Это хорошо, иметь такие привычки. Без этого дисциплина мы вообще будем пропадать в духовном плане. Он сказал в 34 стихе, и вспоминаю, что он писал к этому церкву, некоторые из вас не знают Бога. Есть такое предположение, что церковь это группа святых людей. И людей иногда ходят в церковь и потом уходят. Говорят, что ой, это страшно там. Знаете, я встречал там, в этом церкви, какой-то плохой человек, какая-то женщина, ой, как она плохая, ой, я поэтому туда не хожу. Видите, в Коринфе они вообще всякие сделали. 11 глава написано, что они были пьяны во время преломления хлеба, что они просто взяли это вино и давай, ребят, и начинали пьянствовать. И здесь, в 15 главе, мы читаем, как некоторые из них вообще не верили, что Иисус даже воскрес, думая, что вообще никакого воскресения не будет. И некоторые из вас, Павел писал, даже не знают Бога. И там вообще, в этом церкви, в этом бардаке, на самом деле. Но это не значит, что это не церковь Божья. Это просто так, что народ Божий вообще слаб. И это просто так. 37-й. Он сказал, что когда мы умираем, это как Бог как-то сеял человек. И когда воскреснулся, когда он придет, это так, как Бог дал тот семечко, тело. Но есть связи между семя и тот тело этого растения. Есть связи, конечно, есть связи. Поэтому он сказал, пусть это пшеничное или другое какое. Итак, есть связи между кто я в этом жизни и кто я буду вечно. И это очень важно, потому что это значит, что есть значительность. И каждый жизненный случай, который у нас есть, который как-то формируется, личность. Твоя личность, твой характер, это из-за того, что столько лет Бог пробовал формировать тебя. И кто мы будем вечны в этом плане, это кто я сегодня в духовном плане. И значит, что спасение, о том, что мы читаем в Библии, это личное спасение. Я, Дантон, ты, кто? Саша, Юлия, кто? Светлана. Ты будешь спасен, я буду спасен. А что значит, что я буду спасен? Значит, я, как сумма всяких этих испытаний, которые были в моем жизни, тот личность, кто я. Я буду спасен, я, как я, буду вечно жить. То есть, почему для нас смерть это так неприятно? Потому что мы не хотим потерять себе. Я хочу жить, я не хочу умереть, я не хочу так быть. Хорошо, в Библии есть надежда, воскресение тела, когда Иисус придет. И здесь написано, что это не только тело, это так, как семя, который во время смерти пал на землю. Но это не остается так. Это будет скоро всего красивые растения, пшеничное или другое какое. Ты сеешь не тело будущее, а голое зерно. То есть мы являемся какой-то всего информации о тот будущий человек, который ты будешь вечно. Это уже там, во время твоего смерти. Тогда личность и характер самое главное в этом жизни. Наш дух, скажем, это самое главное, потому что тот дух, это то, что спасается, как Павел писал в Коринфянам 5 главе. И мы все будем чуть по-разному. В 41 стихе «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд». И звезда от звезды разница в славе. Так как в этом притч у одного человека было бы 5 городов, 10 городов и так далее. Мы все будем чуть по-другому. Мы не будем все как-то стандартны, как вечные роботы, которые будут, будут как-то на автомате действовать. Мы будем так, как людей, так, как я сегодня, так, как ты сегодня. А самое главное в этом жизни – это желание быть там, в Царстве Божьем. Это желание жить вечно. Это желание служить Богу. Иначе вечность, вечное существование в Царстве Божьем было бы как-то не для нас. Это было бы не то, что мы поищем. 50-е. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь, так как у нас есть сегодня, не могут наследовать Царствие Божие. И тление не наследует нетление. понятно, что кое-что должен измениться. Но это по физическому. Кто я как человек, кто ты как человек. Мы будем вечно жить. Это продолжается в Царстве Божьем. Просто наша плоть, которая должна измениться. Поэтому он сказал в 51-м, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг помкновение ока. При последней трубе его вострубит, и мертвые воскреснут, и тленны. А мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Первое то, что мы будем знать, что Иисус пришел, по-моему, это факт того, что труба будет вострубить. Один день это будет, да, даже если мы умрем, первое то, что мы будем знать, что Он пришел, труба, что Он пришел. И здесь как-то предполагается, что это все моментально, что Он придет, и моментально мы будем в Царстве Божьем, в мгновение ока. Но есть и то же учение в Библии о судного дня, и что тот суд был бы какой-то процесс, чтобы мы сможем сам себе как-то понять. Иисус будет сказать, например, помнишь, когда я хотел пить, ты дал мне пить. Мы будем думать, да нет, я не помню, да, это когда ты дал кому кое-что пить. Когда я был голодный, ты дал мне кое-что кушать. И даже будем спорить с ним, да нет, Господи, это не я. То есть это не все моментально, а здесь написано, в мгновение ока. Я тогда понимаю, что на рамках нашего понятия времени это будет моментально. Но полсекунд может быть для Бога очень длинное. И тогда, наверное, во время этого судного дня, да, даже весь нашей жизни, так как на видеосъемка, мы будем как-то смотреть и обсуждать с Богом. Ты так говорил, ты так сказал. И почему так? Ну, столько раз Павел писал об этом, что нам придется дать какой-то отчет Богу. Это требуется время в одном плане. А здесь написано, все это сразу будет в мгновение ока. Я думаю, что это значит, что да, в рамках нашего времени, да, Иисус пришел бы и все сразу. Но не значит, что он не будет, тот процесс судного дня. Просто значение времени изменяется. И из-за этого он сделал вывод. В конце концов, 58 стих. Будьте тверды, не поколебимы, всегда преуспевайте в деле Господне, не зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Труд без Христа. Это да, это суета, это без значения. Зачем? Трудиться зачем вообще? Это не имеется разницы между твой труд, это быть профессором в университете, президент страны, президент банка, или твой труд было вообще ничего делать весь день. Если ты больной, сидел весь день в пансионате, ничего не сделал, это все равно. В конце концов, есть страх у каждого человека, что я сделал в этом жизни. Люди, конечно, любят как-то сам себе оправдать, что о, да нет, я много хорошего сделал, я много людей. Но в конце концов, у нас все такой совесть, по-человечески. А что я сделал? Зачем я тратил мою жизнь? Естественно, огромное тогда утешение, что для нас, во Христе, труд ваш не четкий пред Господом. Это не зря. Наша жизнь не была зря. Мы кое-что положительно, значительно сделали. Почему? Потому что это будет вечно. Потому что есть всегда тут перспектива в том, что Иисус придет, и мы будем вечно жить. И все то, что мы сделаем для друг друга, мы сделаем, чтобы они жили бы вечно. Итак, опять мы как-то сомневаемся, если на самом деле может быть так для меня. Если на самом деле это было бы для меня. У нас тенденция, в конце концов, фактически ставить все это под вопросом. А нет. конце концов, Иисус придет. Если мы приняли крещение во Христе и пребывали во Христе, тогда, так как Он писал, все во Христе, все оживут. Мы будем жить вечно. И мы сможем тогда бороться с верами в Эфесе. Мы сможем рисковать в нашей жизни, мы сможем понять, что да, все то, что я сделаю, это не зря во Господе. Это не тщетно. Это имеется какое-то вечное значение. Потому что всегда впереди у нас есть такая перспектива, что я как сумма, все процессы, которые произошел в моем жизни, я сам буду жить вечно. Я сам не пропаду. Не пропадаю. Я сам буду за могилой. Буду жить, когда Иисус придет. И, конечно, тот страх смерти как-то для нас по-другому. Процесс сам, конечно, боимся. А тот страшный страх о том, что я вообще не знаю, что после. У нас, для нас это все решено. И на психологическом плане, я считаю, что тот страх о смерти играет огромную роль в подсознательности человека. А для нас, как верующих, как крещенных людей во Христе, нет, это все снимается. Тот страх, тот неизвестность о том, что будет. Да нет, мы знаем, что Иисус придет, Он воскрес, и из-за того, что Он воскрес, я и тоже 100% буду. Итак, давайте сосредоточимся на тот хлеб и сок, который является символом Его смерти, Его воскресения. Я хотел прочитать 1 Коринфянам, 11 глава, 23 начинаем. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, все есть тело мое, за вас ломимое, все творите в мое воспоминание. Взял же и чашу после вечери и сказал: все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, когда только будете пить в мое воспоминание. И вот всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сей, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет». И Он точно придет. И мы будем вечно с Ним жить. Как Он сказал, из-за того, что я живу, вы будете и тоже жить. Давайте тогда поблагодарим Бога за все то, что Он сделал. Отче, спасибо Тебе за Твой Сын, за то, что Он умер и воскрес для нас. Спасибо Тебе за тот хлеб, который является для нас символом. Его тело для нас ломимое. Пусть, Отче, на самом деле, Его тело было бы как наше. Пусть Его судьба была бы так, как и наша. Отче, мы хотим показать наше единство с Тобой и с Ним через тот обряд прибавления хлеба. Пусть это принимаешь. И пусть мы будем пребывать в Нем и жить вечно с Ним. Во имя Него и ради Него. Аминь.
Аминь.